Хочу всех поприветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа на этом месте. Пусть его имя будет благословенно. Продолжим это собрание. Давайте помолимся. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты нам подарил. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем собраться здесь перед Твоим лицом. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем назвать Тебя Отцом Небесным. Господи, Ты дал нам эту возможность. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что можем хвалиться Тобою. Потому что, Господь, все доброе и хорошее, что в нашей жизни есть, это от Тебя. Отче, мы благодарны Тебе за то, что можем, Господи, иметь будущее и надежду. Боже, мы благодарны за то, что можем с уверенностью смотреть вперед, Господи, потому что знаем, что это будущее в Твоих руках. Господи, Ты Бог живой, Ты Бог славный, Ты Бог великий, всемогущий. Господи, мы молим и просим, чтобы Ты благословил сердца, Господь, людей Твоих, чтобы нам, Господь, быть зрячими, Господи, чтобы нам видеть Твою славу, чтобы нам, Господи, понимать, Боже, Твою волю в своих жизнях, чтобы нам, Господи, двигаться, Господь, так, как ведет Твой Дух, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя в этом, Господи. И мы хотим прославлять Тебя сегодня. Мы хотим, Господи, благословлять имя Твое. Мы хотим, Господи, радоваться присутствию Твоему, радоваться присутствию друг друга, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим об этих милостях и благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Братья и сестры, я вас приветствую также. Приветствую наших детишек. Честно говоря, не говорун я. Но есть у меня некоторые мысли, с которыми, может быть, я хотел поделиться. Я бы хотел одну тему такую затронуть. Может быть, открыть свое сердце чуть-чуть. Я когда смотрю на своих детей, все время за них переживаю. Потому что все мы совершаем какие-то ошибки, да? И дети, они все видят. Знаете, есть две личности, которых невозможно обмануть. Невозможно обмануть самих себя и невозможно обмануть детей. Вот. И что нужно, допустим, вот эти дети, они сейчас с детства ходят в церковь, да, они слышат о Иисусе Христе. И вот есть две вещи, которые нужны каждому из этих детей. Это первое, это личная встреча с Богом, когда они подрастут. То есть каждый из этих детей, он не останется с Богом, если он не встретит Иисуса Христа. И вторая вещь – это мы. Чтобы мы были примером для наших детей, нам всем необходимо постоянное обновление в отношениях с Богом. Знаете, приходится очень часто мне общаться сейчас в последнее время с людьми из других церквей. И такие наблюдения, мы очень часто на эту тему говорим, что может быть форма, мы можем ходить в церковь, можем петь песни, но если лично в каждом из нас не будет личных отношений с Богом, с Иисусом Христом, то рано или поздно приходит такой холод, знаете, на сердце, такое равнодушие, такое легкое. И потом мы перестаем молиться, нам уже это неприятно. И таким образом мы начинаем отдаляться от Бога, но начинаем отдаляться не только мы сами лично, но и наши дети, потому что они все видят. И сегодня вот такая молитва, может быть, я бы хотел, чтобы тут есть родители детей, да, чтобы мы молились сегодня не только за детей, но чтобы мы молились еще за наше обновление перед Богом. Потому что если мы будем живы перед Богом, то и наши дети, они также будут живы перед Богом. Если мы будем живы перед Богом, то мы будем молиться, нам будет, понимаете, приятно находиться в присутствии Божьем. И дети, они тоже будут видеть, что нам приятно. Но если мы не будем обновляться внутри себя, то наши отношения с Богом будут холодеть. И, как я уже говорил, что мы не можем обмануть себя и не можем обмануть наших детей. Мы будем отдаляться от Бога. И дети точно так же, они отойдут от Него. И в конце концов, конечно, может произойти такое чудо, такая, знаете, благодать Божия. Они поедут в детский христианский лагерь, там узнают о Иисусе Христе, приедут домой, начнут ходить в церковь и перестанут общаться со своими родителями. Но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наши отношения с детьми, они были всегда живыми, да, как и с Богом. Поэтому такой призыв, давайте молиться не только сегодня за детей, но и за каждого вот, родителя, который здесь есть в зале, чтобы они просто помнили об этом и молились именно тоже об обновлении своем, в отношениях с Богом. Дорогой Господь, мы сегодня предстоим перед Тобой в этом зале, и, Боже, мы от чистого сердца хотим просто просить о том, чтобы Ты наполнил этих детей, Боже, своим присутствием, чтобы в их жизни, когда Ты прошел такой момент, когда бы они просто встали перед Тобой, Господь, может, уже взрослыми людьми, открыли свое сердце перед Тобой, отдали его Тебе. Господи, помоги нам сегодня быть примером для Тебя. Мы хотим иметь это обновление, Боже. И мы на самом деле вспоминаем Петра, когда он отрекся от Тебя, Господь, но потом в его жизнь пришло обновление, его жизнь, Господь, она изменилась потом, только после того, когда он возобновил свои отношения с Тобой, когда он не ушел от Тебя, Господь. Мы просим Тебя за наше обновление с Тобой. Я прошу за каждого родителя в этом зале, кто стоит здесь, чтобы мы всегда помнили о том, что дети — это они смотрят на нас, Господь, и если мы будем иметь отношения с Тобой, то они будут, Господь, стремиться к Тебе. Я прошу, благослови мое сердце, чтобы мое сердце все время жило желание, Господь, обновлять свои отношения с Тобой, Иисус. Благослови. Благослови, Господь, моих личных детей здесь, Тимофея и Майя. Я знаю, что каждый из родителей сегодня молится за своих детей, Господь. Есть, может быть, дети, которых родители еще церковь не посещают, я прошу, Ты особенно их касайся, чтобы, может быть, через них люди приходили к Тебе, Боже. Благослови, пожалуйста, благослови их на сегодняшнее служение. Пускай их сердце, оно будет открыто для Тебя. Благослови, Господь, людей, которые занимаются с ними, чтобы они могли вложить то маленькое семя, Господь, и очень простое, чтобы потом, Господь, вырос какой-то плод из них. Тебе слава за все и хвала. Мы прославляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь наш. Аминь.
Я бы хотел немножко вам предложить, ну, подумать над Словом Божьим, над такой очень важной темой. Как любовь к Богу. На что это похоже, что это вообще? Потому что мы очень, ну как сказать, я очень много слышу разных мнений, и, в общем-то, достаточно, на мой взгляд, иногда здравых, иногда нет в этом отношении. То есть, ну, давайте попытаемся сообразить, что же Писание по этому поводу нас учит. Почему? Очень знакомое место, с которого я хочу сегодня начать, которое очень часто цитируется верующими людьми. Это вторая глава книги Откровения, послание Ефесской церкви, с которого начинается послание семи церквям. И с первого стиха написано так. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места сего, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Что вот это вот такая вот за первая любовь, про которую здесь очень часто, ну, я среди христиан, может быть, наверное, я боюсь этого наблюдения, но иногда мне кажется, что это самое цитируемое место из Библии. Даже чаще его цитируют, чем Иоанна 3:16, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного и так далее, да, что знаем все наизусть. И вот это, а вот это вот, вот этим местом часто, ну, как сказать, часто очень, ну, христиане его очень часто цитируют. Иногда этим местом злоупотребляют. Я говорю, иногда этим местом злоупотребляют. Когда хотят кого-то, так скажем, прижучить или как-то так приструнить, да, поставить на место, то иногда говорят, что ты оставил первую любовь свою, и бедный, перепуганный, христианин думает, а оставил я ее на самом деле или не оставил ее на самом деле? То есть что же там такое у меня с Богом сейчас? Тем более, я думаю, что это для многих так страшно действует, вот это вот, потому что они, когда говорится о первой любви, они вспоминают свои первые чувства, которые были у них после встречи с Господом. Но я думаю, что это немножко разные вещи. Давайте вот об этом, я бы немножко хотел вот этот, я бы так сказал, что это миф, наверное, попытаться его разоблачить. Почему? Потому что это, как сказать, мы с вами люди, которые очень сложные, да, в своем составе, да. У нас есть душа, которая реагирует на какие-то обстоятельства, у нас есть, причем я подчеркиваю, что душа реагирует на конкретные обстоятельства. Душа, это с этими чувствами, с эмоциями, она, как сказать, она как барометр, она как, скажем, как вот это вот, если вы помните рисуночки такие детские в этих гедеоновских, Евангелиях, которые там были, там очень красиво это объясняло, что сначала идет там факт, потом паровозиком за ним идут чувства и так далее, и так далее, и так далее. То есть душа, она реагирует на то, что происходит в данный момент. И вот эта реакция, она выливается в конкретные какие-то эмоции. Да? И если брать аналогию, допустим, наших влюбленностей, наших отношений, развития наших отношений с любимым человеком, то, наверное, все мы, согласимся, что они примерно идут по одному и тому же сценарию. Да? То есть, когда ты встречаешь человека, который тебе нравится, вначале там, аж дышать не можешь, когда его увидишь, да, это самое, там у тебя там пульс зашкаливает, это самое, там, я не знаю, что там, у кого что, у кого уши краснеют, у кого руки потеют, у кого еще какие-то там, какие-то изменения физиологические и так далее. То есть, почему? Потому что, эмоции на пределе. Из-за чего? С чем это связано? Почему такая амплитуда, да? То есть там действует очень много факторов в этом отношении. То есть очень много ожидания того, что произойдет твоих, очень много новизны во всем этом деле, очень много этих самых каких-то на самом деле стимулов, желаний и так далее, и так далее. То есть почему? Потому что что-то там несбыточное, что-то там еще что-то такое. То есть я не знаю, подумайте об этом на досуге, то есть что там работает, да? Когда люди соединяются в браке, да, когда они начинают жить вместе, когда это все каким-то образом начинает уже приходить в реальность из сферы наших мечтаний, да, вот этот накал и вот эта амплитуда, она немножко как-то так вот, отпускает. Да, в плане того, что, не в плане разочарований наших, а в плане того, что на самом деле кое-что пропадает. И кое-что вот это пропавшее, оно уже больше никогда не вернется. Наши вот эти вот мечты и ожидания, они как-то уходят в прошлое. Наши какие-то вот это вот эффект вот этой новизны и всего остального, он тоже куда-то уходит в прошлое. И это уже, мы не можем сказать, что мы перестали любить этого человека. Или вы считаете, что все? Потому что если есть люди, которые считают, что любовь это такие вот эмоциональные переживания, такие эмоциональные встряски и вот эти вот какие-то яркие очень, какие-то эти вот, вот эта вот яркая очень амплитуда, то мы знаем таких людей в этом мире. Они меняют партнеров как перчатки. Почему? Потому что как только у него закончился вот этот период веселой романтики, да, как только у него закончилась вот эта вот какая-то вот эта вот эффект, разработка нового человека с новыми отношениями и новыми эмоциями, да, то есть он, соответственно, говорит, любовь прошла, что делать? Видно, не судьба, пора расстаться. Раз чувства умерли, чего друг друга мучить, да, зачем быть вместе? И прощай, дорогая или дорогой, пойдем за новой мечтой, да? То есть и начинается все по-новому. То есть опять поиск какого-то нового, опять поиск какого-то нового человека, опять какие-то вещи, и вот опять какое-то новое переживание, опять какие-то новые ожидания, опять какая-то новая новизна, опять какие-то самые. Со временем, конечно, все это и у него притупляется. Со временем, конечно, и у этого человека тоже все притупляется, но так или иначе, достаточно долго некоторые могут вот таким вот образом протянуть. На вот этих вот, на эксплуатации чувств, да, вот этого от нового к новому, от нового к новому человеку. Но интересный момент. Господу почему-то это не нравится. Этому человеку нравится. Почему? Потому что он чувствует себя живым, он чувствует себя, вот как сказать, на пике, он чувствует себя на этом самом каком-то таком адреналине, но Богу почему-то вот такие вот личности, ярко чувствующие, не нравятся. Почему? Потому что они в ходе вот этих, ну, то есть они потребители, они предают этих людей, они бросают их, они, как сказать, ну, разрушают себя, разрушают окружающих тоже. То есть получается, что вот эта вот, ну, как вот эта вот эмоциональная накрученность, она и вот эти вот моменты, они, в общем-то, даны человеку, правильно, от Бога, я понимаю, но они даны для того, чтобы на самом деле построить что-то, ну, дальше. Как сказать, вот прилепившись друг к другу, да, как сказать, когда вот человек прилепляется к жене там, или жена к мужу, да, это все очень здорово помогает на первых этапах, да. Но дальше должно быть какие-то, дальше должны строиться то, что называется, наверное, отношения. Дальше, наверное, должно строиться то, что называется заботой. Дальше, наверное, должно строиться то, что называется как пониманием друг друга. Дальше должно строиться то, что называется жертвенностью в отношении друг к другу. И все это, в общем-то, называется любовью, наверное. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, да? Помните? Та любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего, не превозносится, не гордится и так далее, и так далее. Вот начали сейчас искать 1 Коринфянам 13 главу. Хорошо, почитайте на досуге. Может быть сейчас, может быть попозже. Как сказать, и учтите, что вот того адреналина, как бы в начале, как сказать, того адреналина, который был в начале, у нас уже не будет. Почему? Потому что обстоятельства изменились, отношения изменились, и она может, любовь никуда не ушла. Она будет на самом деле, она будет меняться, она будет, как сказать, немножко, ну, как становиться сильнее, ответственнее, глубже, серьезнее и еще. Если есть объект любви, понимаете? Любить нельзя платонически. Хотя и существует такая вот любовь, но это любовь к какому-то, ну, какому-то ментальному образу, да, который выдумал ты сам и который, в общем-то, в природе не существует. Я не знаю, она какая-то всегда во все времена считалась болезненной. Для фигур, ну, считались, наверное, какими-то непонятными, но романтичными и так далее, и так далее. Но дело в том, что вообще любовь, она должна иметь объект всегда. И желательный объект конкретный. Да? Желательный объект, который не где-то далеко, а который у тебя рядом. Согласны? Да. Так вот, давайте об этом вот немножко. Что же там потерял, написано, что потерял он первую любовь, вот эта Ефесская церковь потеряла первую любовь. Я так подозреваю, что многие христиане, когда говорят им о первой любви, они как раз вспоминают вот свое вот это эмоциональное состояние, вот это повышенно адреналиновое такое, когда на самом деле было очень много какой-то новизны, было очень много каких-то еще моментов таких, и было очень острое такое какое-то восприятие, очень много ожиданий и очень много каких-то таких вот, ну, таких серьезных каких-то переживаний, хороших переживаний, я подчеркиваю, да, но учтите, что когда это все прошло, то есть нельзя прожить на вот этом, на всем, нельзя прожить в одной и той же, в одном и том же состоянии всю жизнь. Почему? Потому что мы человеки, которые развиваются, мы человеки, которые растут. Жизнь, она подразумевает развитие, жизнь, она подразумевает прогресс. То есть жизнь, она не статична, она очень, как бы сказать, динамична, то есть она двигается постоянно, она изменяется, то есть мы меняемся тоже из силы в силу, из славы в славу, как написано, да, в отношениях с Господом. То есть вот эти вот моменты. Потому когда говорят о первой любви, тут, наверное, что-то другое, потому что если первая любовь пришла, то какая осталась, спрашивается. Потому что уже я слышал, начинаются классификации, у меня прошла первая любовь, у меня осталась вторая любовь, или какая-то там, или третья любовь, да,
и еще какие-то моменты. По сути, ерунда, потому что любовь, она не может быть первой, второй, третьей, четвертой и так далее, потому что у Христос у нас одна единственная любовь должна быть, да? То есть, и если этой первой любви не стало, то, наверное, не стало ее вообще. Согласитесь с этим или нет? Или все-таки подразумеваете, что есть какая-то вторая любовь там у них? Что первую они потеряли, а вторая какая-то у них любовь еще ко Христу есть? Я думаю, что нет никакой. Потому что если они потеряли первую, то они потеряли всю, которая у них была. Они потеряли вообще все то, что в отношении, все свои чувствования по отношению к Иисусу Христу. Почему? Потому что, ну, я немножко посмотрел там, что у них осталось. И нашел совсем немного. Послушайте. Я внимательно посмотрите, что у них осталось. И я посмотрел и нашел совсем немного. У них остался труд. То есть они вкалывают, да, во имя Господа. Уже как будто бы, да? У них осталось терпение, хорошее качество, но если это единственное, что есть в семье, если супруги только терпят друг друга, то, наверное, от семьи там мало что остается, да? И у них еще осталось одно такое единственное – ненависть к греху. Хорошее чувство. Здоровое. Если оно не единственное. Подумайте. Если оно не единственное. Вот из эмоций я у них нашел только одно. Ненависть ко греху. Если эта эмоция единственная, то это страшненько. Согласны? Или нет? Это страшно. Вы видели человека, который правильный, но который злой?
Нет.
Карену повезло, он такого не встречал. Иногда, к сожалению, встречаются на земном пути такие люди, которые правильные, но злые. То есть про него скажешь, он без вредных привычек. Он без этих самых, он без каких-то там вроде как будто бы пороков серьезных. Он без каких-то там крупных этих самых заморочек. Он заморочен только на одном. К ненависти на все это. Да? И вроде человек как будто бы положительный, но все от него бегут. Потому что этот человек правильный, но злой. Потому что из чувств у него живет единственное чувство – это ненависть. Ненависть, конечно же, к плохому. Ненависть к негативному, но это единственная эмоция, которая в этом сердце существует. И с такими людьми на самом деле находиться страшно. И Христос предупреждает этих людей, он говорит, если ты на самом деле не поменяешь вот это свое отношение, если ты на самом деле не поменяешь вот это вот, ну как, если ты не вернешься к этой любви, потому что, он говорит, вспомни, откуда ты не спал, то есть ты потерял свою позицию какую-то, то, говорит, я вынужден буду сдвинуть твой светильник с твоего места. Что это значит? Эта церковь, она была материнской церковью, так скажем, да, в этом регионе. То есть все вот эти вот церкви, которым обращено послание, они были рождены, так скажем, Богом в результате труда и в результате благовестия Ефесской церкви. Естественно, на Ефесскую церковь все равнялись. Почему? Потому что это нормально, да, как на материнскую церковь. Естественно, все верующие, которые были в округе, они смотрели и брали пример вот с этих самых людей. И Господь говорит, я вынужден буду убрать тебя с этой позиции. Я вынужден буду сдвинуть твой светильник, убрать его вообще, потому что какой пример ты подаешь? Какие, как сказать, что можно хорошего от тебя взять? У тебя есть, конечно, хорошее качество. Да, ты трудолюбивый. Да, ты терпеливый. Но это не жизнь. Это на самом деле какое-то существование, это какое-то, ну, очень мрачное, очень тяжелое, очень какое-то никому не нужное выживание, я даже не знаю, как это назвать, существование какое-то бесцельное получается даже, потому что из эмоций у тебя осталась одна ненависть, пусть даже к плохим вещам, но ты этих плохих вещей насмотришься в людях вот так, понимаете? Почему? Потому что Господь, Он пришел и смог полюбить нас не потому, что мы были хорошие очень. И Господь пришел и мог полюбить нас и принять нас не потому, что мы были во всех ситуациях и во всех отношениях совершенно положительные, а пришел и возлюбил только потому, что он, ну как сказать, ну как разделил понятие твоего плохого и тебя самого. И на самом деле, ненавидя тот грех, который разрушает человеческие жизни, он одновременно умудрился полюбить вот этих грешников, нас с вами. И таким образом он предложил нам путь какой-то новый, по которому мы тоже могли уйти из-под власти греха, через жертву, через смерть Иисуса Христа, через Его воскресение, через Дух Святой, через обновление, да, которое Он нам дает, через водное крещение, через Писание, через общение и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот моменты, все эти моменты, предложенные Богом, они на самом деле очень реальны для каждого из нас. Но важно, ну, важно понимать, что невозможно найти человека совершенного в своей, как бы сказать, здесь на земле, найти человека совершенного во всем. То есть ты обязательно найдешь что-то, какие-то вот, ну как присмотревшись внимательно к жизни человеческой, любой абсолютно, ты найдешь какие-то несовершенства, которые, естественно, тебе не понравятся. И присмотревшись внимательно, ты найдешь еще больше несовершенств, да? И вопрос тогда, а когда, как сказать, а если у тебя единственная эмоция, это ненависть к несовершенному и ненависть к неправильному, то как ты будешь с этим человеком дальше жить? Как ты будешь строить с этим человеком дальше отношения? Если он для тебя, ну, извиняюсь, жаба жабой, да? Да, ежик ежиком. То есть как это дальше действовать, как дальше двигаться, в это, ну, как сказать, друг к другу? Как дальше, что искать в отношениях друг с другом? Если все, что есть, это то, что я вижу в вас вещи, которые мне крайне не нравятся. И больше ничего. Тогда пропадает вообще весь смысл чего-то там такого. Конечно же. И поэтому эта церковь, я думаю, она попала под вот это искушение, которое, естественно, приходит в жизнь людей, в жизнь успешной большой церкви, большой общины. Потому что когда людей много, когда дела, которые ты делаешь, они получаются, когда этих самых, когда большой постоянно какой-то приток снаружи новых и новых людей, да, то, ну, как сказать, то как-то становится, ну, немножко, наверное, немножко как-то так тяжеловато пытаться остаться человеком во всей этой вещи. То есть пытаться остаться, как вам сказать, пытаться остаться со всеми как-то другом, да, пытаться построить отношения со многими людьми вокруг тебя. То есть как-то удобнее перейти в разряд деятельности, действий, да, деятельности и в разряд, как сказать, в разряд терпения, что вместо, ну, я вас буду терпеть, потому что вы такие вот всякие, да, вы это самое, я вам буду помогать, потому что Господь мне это заповедовал, да, но строить с вами отношения мне, ну, как-то так уже не под силу, уже как-то не могу, не получается. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Я это заметил, когда у моей семьи появился больше, чем один ребенок. Потому что с одним проще, все ему, да? Когда их двое, трое, дальше. Как между ними делить время? Как между ними делить эмоции? Как между ними делить эти самые? Там и постоянно у людей, у которых больше двух детей, спрашивают это самое, а кого ты больше любишь из них? Понимаете? С кем у тебя больше взаимоотношений? Не проблема, у кого один-два ребенка, да? Если один, все ему. Если два, поделили. Один папин, один мамин. Попал? Это стандартный сценарий. Один папин, один мамин. А если три? Третий лишний? Бабушкин. А когда родственники кончатся? Дети вырастут, ну да. Это самое. Да. Поэтому С этим сталкивается человек, который приходит в церковь и который, ну уж как сказать, желает здесь быть на самом деле полноценным человеком. Не просто одиночкой, который вот сам по себе, да, который сюда приходит, чтобы, ну, как сказать, потому что Бог так сказал, потому что это так, ну, правильно, хорошо, потому что здесь можно какие-то благословения получить, там, через проповедь, через совместное пение, через молитвы, там, и все такое. Но это касается тех христиан, которые приходят и хотят на самом деле быть теми, которые вот здесь вот в Писании сказаны, что будете иметь любовь друг к другу, причем усердную любовь друг к другу, да? То есть не просто для одного или двух, понимаете? Вот эта вот проблема, когда мы даже здесь будучи выбираем себе подобных, да? Вот этот вроде на меня немножко похож по возрасту, по социальному статусу, по интеллекту, по этому самому, вот с ним буду и общаться, его буду любить. Остальные подождут. Когда-нибудь, может быть, и мы утешаемся в такой мысли, что когда-нибудь, может быть, когда мы станем достаточно духовными, мы сможем любить и вот ту вредную сестру, и вот того несносного брата, и это самое, и вот того там недалекого, этого самого еще какого-нибудь. Да, но это будет потом. Пока что сегодня меня хватает только на вот двух или трех. И у нас, скажем, такой вот союз, где двое или трое, собранные во имя Божье, там Господь, соответственно, находится и среди них. Но это как-то так, ну, что-то не похоже это на Евангелие, что-то не похоже это на те заповеди, что-то не похоже это на то, что вот нам оставил и заповедал Иисус Христос. Почему? Потому что Он говорил о том, что, оказывается, сильные могут любить и заботиться о бессильных. Оказывается, что слабые, они могут не просто завидовать, а они на самом деле могут еще и любить тех, которые посильнее их. Он говорил о том, что сердца детей обратятся к отцам, и сердца отца обратятся к детям. Понимаете? Христос говорил о том, что любить можно самых, что ни на есть, непохожих на тебя, самых, что ни на есть, непонятных тебе, и самых, что ни на есть, необычных для тебя людей. Вот в чем дело. Вот в этом смысл. Потому что в этом смысл Божьей любви. Потому что все остальное, он говорит, это естественный человеческий уровень, который ничем не отличает вас от язычников. Он говорил, какая вам польза, если вы будете любить любящих вас? То же самое абсолютно делают в этом мире и безбожники. Посмотрите на трепетное отношение алкоголиков. Они ж не дадут друг другу умереть. Они ж последнее там что-то с себя снимут и отдадут. И так далее, и так далее. Почему? Потому что они друг друга уважают. Ну, по крайней мере, там пока чего не кончилось. Понимаете? Он говорит, так вот чем вы лучше их? Чем вы отличаетесь? Он говорит, Христос в своей проповеди, он говорил, если вы будете любить любящих вас, какая вам от этого польза? Если вы, говорит, ну как сказать, будете хорошие отношения иметь с теми, которые с вами хорошо поступают, то чем вы отличаетесь от язычников? Вот это на самом деле интересная очень мысль, о которой, ну, стоит постоянно думать и вспоминать, потому что эти вещи, они для нас очень важны. Потому что они свидетельствуют, либо что есть у тебя Божья любовь, либо что у тебя нет Божьей любви. Либо что на самом деле ты человек, у которого в сердце живет Иисус Христос, и который на самом деле делает вас способными к сверхъестественным вот этим вот подвигам веры. Да? Потому что любить врага – это подвиг веры. Любить непохожего совершенно на себя – это тоже подвиг веры. Или же на самом деле ты остаешься на своем каком-то человеческом уровне и говоришь, что я Божий, при этом пытаешься изобразить из себя что-то такое. Хотя на самом деле по факту там совершенно голимая плоть, без Господа. Так вот, когда эта церковь, она оставила любовь к Иисусу Христу, да, они остались со своим, с человеческим. Они остались с трудом, который уже завертелся, уже какая-то система в церкви, что-то они там делают, у каждого свое служение, у каждого свое занятие, у каждого еще какие-то вещи, то есть какой-то автоматизм остался, да. У них осталось терпение, потому что, чтобы не разбежаться, нужно друг друга терпеть. У них остались куча негативных эмоций, по отношению к плохому, конечно же. Но они были единственными негативными эмоциями, которые присутствовали в этих жизнях, да. И вместо того, чтобы строить отношения с друг другом, вместо того, чтобы строить отношения с Господом, они как-то на самом деле мало-помалу перешли все на эти самые рельсы. Я еще раз говорю, посмотрите в семьи свои. Все то, что можно встретить в отношениях, там лучше всего видно и лучше всего заметно. Где все находится? На автоматизме находится, на терпении находится, на нетерпимости находится каких-то вещей, да? Или все-таки мы строим какие-то взаимоотношения с ближними? Можно растеряться на самом деле. Можно растеряться и уйти куда-то в автомат, вот этот вот, на автомате жить. Можно, конечно же. Почему? Потому что тебе, ну, как иногда, покажется страшным. Как же можно вот такое там количество, больше, чем два ребенка или одного ребенка полюбить? Это самое, так всех одинаково. Как же вот столько там братьев и сестер одинаково можно к ним хорошо относиться, ко всем? Однозначно будет к одним лучше, к другим хуже. И с перепугу можно перейти просто на какие-то автоматические отношения, на те, которые на самом деле не желают друг друга, ну, как сказать, близко подпускать, не желают на самом деле участвовать в жизни друг друга, не желают переживать, не желают чувствовать в этом отношении. Почему? Возвращаясь к нашему тексту, посмотрите, Христос, который приходит к этой церкви, он хочет что-то показать своим именно видом. Он говорит так, и первый стих я еще раз процитирую. «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей и ходящий посреди семи золотых светильников». То есть Христос в данном случае представляется им тем, кто самый главный во всей этой истории, в истории церкви. То есть самым главным, ради чего церковь собрана, самым главным, ради чего церковь существует, самым главным, ради чего церковь вообще здесь живет, на этой земле. Он говорит, я тот, который держу семь звезд в правой руке своей, то есть эти самые, вот этот свет, смысл. И я тот, который хожу посреди золотых этих вот семи светильников. То есть я тот, который служу церкви по-прежнему. Я тот, кто нахожусь среди церкви по-прежнему. Я тот, кто вообще, ну, как главный здесь. И потому что священник в храме был центральным, а не светильник. А люди, потерявшие из виду Христа, они об этом забывают очень часто. И поэтому, когда он говорит об этой первой потерянной любви, я имею в виду, что это не какая-то у них потерялась первая, а осталась какая-то вторая. Они потеряли всю любовь, которую имели в отношении Господа. Каким образом? Они просто каким-то образом исключили его из своих жизней. Опять же, формально исповедуя, опять же, формально являясь, но при этом не желая строить взаимоотношений с ним и с ближним своим. Потому что этот процесс неизменный. Мы не можем строить только с Богом отношения, не получится, потому что они абстрактны. Бога никто никогда не видел. Мы не можем строить отношения только с ближним своим, потому что там ничего хорошего не найдешь. Но когда ты строишь отношения с Богом и когда ты строишь отношения с ближними своими, вот тогда происходит на самом деле реальная здоровая практика. Об этом, в принципе, очень много написано. Значит, и седьмой стих, когда он завершает свое послание, он говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Как вам кажется, вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего, это что такое? На ваш взгляд. Что-то какое, ну, как вот, чисто эмоционально, если вот так разбираться, это какое-то замечательное действие. Или нет? Радостное действие, да? А дерево жизни, которое посреди рая Божьего, это здесь, да, даже уже сегодня и сейчас радует. Не говоря уже о перспективах вечности, которые открываются перед человеком, да? Потому что человек, потерявший Христа, при этом с делами и с терпением, и с этой ненавистью к греху и все такое, это не спасенный человек. Жизнь ушла, ощущение жизни ушло из сердец этих людей. Слышите? Они не живут уже, они существуют. Нету развития, есть автоматизм. Есть автоматизм и нету развития, нету, то есть это, что это значит? Это значит, твои отношения годами не меняются ни с кем. Слышите? Твои отношения годами ни с кем не меняются с окружающими людьми. Все на одном и том же уровне. У тебя одни и те же, не знаю, друзья вряд ли, но враги у тебя всегда одни и те же. Они не переходят в разряд твоих друзей. У тебя отношения одни и те же со всеми на уровне «Привет, до свидания, как дела?». Хорошо. Гостей в доме примерно столько же. Ноль. И так далее, и так далее. Годами ничего не меняется. Годами ничего не меняется. Потому что жизнь ушла, все перешло на рельсы автоматические, такие вот. Когда бегаешь туда-сюда, делаешь какие-то дела, день прошел, и слава Богу. Молитвы не меняются, кстати, тоже. Боже, благодарю за пищу, за обедом. То да все, спасибо за все вечером. И когда вот это все происходит в жизни человеческой, вот эта вот жизнь, она на самом деле от Бога. Потому что Бог дает какие-то перспективы, Бог открывает перед тобой какие-то двери, Бог приводит к тебе каких-то людей, Бог дает возможности переживать какие-то новые вещи, Бог дает на самом деле врагов тебе в друзья, Бог дает тебе видеть нужды людей, которые вообще, ну как сказать, которых вообще ты в упор не замечал и так далее. Вот если человек с Богом живет, тогда на самом деле это вот очень живо в его сердце и в отношениях между в отношениях друг с другом. Еще несколько моментов из Писания. Значит, я посмотрел на послание к Ефесянам, которое Павел писал. Я не думаю, что для них это было что-то совершенно, совершенно такое неожиданное. То есть вот человек жил-жил, был-был, и потом бабах, бац, пропала первая любовь. Исчезла, куда-то, неожиданно совершенно. Да? Вот, как-то вот так шел-шел, как вот кошелек. Шел-шел по дороге, да. Где-то что-то неловкое движение сделал, приходишь домой, ай. Нету такой важной вещи, лишился. Господи, что ж делать? И так далее. Это самое. Нет. Это первая любовь, которую вообще любовь как таковая, как она, ее невозможно потерять, как кошелек теряется. Да? То есть к ней нужно, к потере такого важного аспекта в жизни нужно идти долго, системно, да, по порядку. И когда Павел пишет еще свое послание Ефесянам за 30 лет до того, когда было это послание написано к церкви, в 90-х годах где-то написано послание к семи церквям, а в 60-м году где-то приблизительно написано послание к Ефесянам. Значит, он очень много пишет об отношениях о взаимоотношениях друг с другом к ним. Значит, много говоря о духовной практике, много говоря о каких-то этих самых об устройстве церкви. Он очень конкретно говорит во взаимоотношениях. Допустим, 4 глава с 25 стиха. Он говорит: «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Гневаясь, не согрешаете солнце, да не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу». И так далее. Он говорит всякое: «Не оскорбляйте Духа Святого», который, 30 стих, которым вы запечатлены в день искупления, «всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Значит, 2 стих 5 главы. «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное». И так далее. Он объясняет много о том, что и дальше до конца практически этого послания он очень много говорит о том, как строить взаимоотношения друг с другом, как на самом деле искать сердце ближнего своего. Примерно в те же самые года, когда было написано и это самое откровение, Иоанн, который написал это откровение, получил его от Господа, да, он пишет свои послания. И откройте тоже первое послание Иоанна, 3 главу. Кстати, Евангелие от Иоанна, послание Иоанна и откровение Иоанна, оно было обращено к одной и той же примерно церкви. Это не было проблемой Эфеса только. Это была проблема постепенно охладевающей и теряющей из внимания, из фокуса Иисуса Христа, своего Господа и Спасителя Церкви. Потому что все, в основном все исследователи, они соглашаются с тем, что вот эти вот послания Иоанна, когда Бог его использовал, они как раз церкви написаны, сколько там получается, 30-40 лет спустя, после того, как она образовалась. После вот этого всплеска эмоционального, после всплеска вот этих вот там всяких новых переживаний и так далее, 30-40 лет прошло, это достаточно хороший стаж для верующего, да? То есть это уже доживают жизнь свою те, которые уверовали в сознательном своем возрасте. То есть, допустим, если ты уверовал в 20, там, в 30 лет, то тебе, соответственно, должно быть уже сколько? Да, 50, 60, 70. Да? То есть это вот такая аудитория, уже стареющая аудитория. И уже основную часть составляет новое поколение церкви, да? Которые уверовали уже после, там, может быть, дети верующих родителей, может быть, потом те, которые пришли уже по свидетельству этих людей и так далее. Вот, такая вот картинка. И Иоанн пишет для них. Значит, десятый стих, третьей главы, посмотрите. Десятый стих третьей главы. «Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, ровно и не любящий брата своего». Эта церковь делает правду, да, как будто бы, совершает что-то. Но при этом что? Не любит братьев своих. Невозможно любить людей и не любить Бога. Ну, я немножко забегаю вперед, но Иоанн об этом пишет. Давайте дальше. 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. За что убил? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Если вы помните, конфликт возник после чего? После богослужения. Слышите? Двое братьев вышли из церкви, ну, я так утрирую немножко, и вышли из церкви, из святого места, от жертвенника отошли, да, от богослужения отошли. При этом один уже в сердце своем копил чего? Злобу и зависть. То есть один уже, выйдя, послушайте, какой-то нонсенс, но по сути это случается и сегодня, и сейчас. Да? Люди, выходя с богослужения, выходят исполненными не любви, сострадания, прощения, там, умиления перед Богом или перед величием Божьим, а выходят исполненные злобы к ближнему своему. Почему? Не так сидит, не так поет, не так молится, не так одевается, не так еще что-то делает и так далее, и так далее. И в итоге, на самом деле, жуткое состояние, да, когда человек вышел из собрания, вышел исполненный злобы, то есть он готов убить. Ну, не здесь, конечно же, не сразу, но нет, ну, даже сейчас, ну, как мы сейчас не убивают физически, да, тогда полиции не было, тогда тюрем не было, поэтому такое случилось. А сегодня начинается это языком, когда языком пытаются уничтожить человечка, да, когда говорит, что он вообще такой, всякой, такому и жить-то на земле не стоит. 13 стих. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он, то есть Христос, положил за нас душу свою, так и мы должны полагать души свои за братьев. Кто имеет достаток в мире, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получаем от Него, потому что соблюдаем заповедь Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь, кстати, Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, он в том, то есть Бог в нас, и что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. Поглядите. И чуть-чуть, немножко перескочив, в 4 главе, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Господа, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас. И любовь Его совершенная есть в нас. А что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам Духа Своего». И так далее. И заканчивая эту главу, он с 20 стиха, я тоже хочу посмотреть 4 главы. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Посмотрите, какие интересные вещи. То есть все закручено друг на друге. Да? Как-то вот странно. Вот хотелось бы мне любить Бога без вас. Мне как-то было бы проще. Искренне говорю. Бог хороший, совершенный, к тому же далеко. У Него много умных законов и так далее, и так далее. И как-то вот Его всегда как-то кажется, что проще любить и так далее. То есть, ну, хотелось бы любить Бога вот без конкретно вот вас. То есть, это самое, ну, я не знаю, надеюсь, не уволите меня после этого. Но это самое, почему? Потому что когда, там много очень можно теоретизировать, то есть там очень много каких-то вот таких вещей, которые, ну, можно придумывать себе, фантазировать по этому поводу, как я люблю Бога, как просто, как вот замечательно было бы, если бы только был я и Бог, как бы мы друг друга понимали, и как бы вот нам было вместе хорошо, и так далее, если бы нам никто не мешал, и так далее, то есть, и вот это вот, вот эти вот вещи, они, ну, как сказать, они для плоти нашей, они вот кажутся такими какими-то вот, ну, перспективными в своем развитии, да, но когда вот эта привязка к любви Божьей, она касается конкретно еще и людей, а конкретных еще и вот вокруг тебя, то все как-то становится совсем по-другому, да. Посмотрите, там все завязано, то есть, если, говорит, любишь Бога, то тогда что? Тренируйся на ближнем. Потому что не будешь больше любить Бога, чем любишь ближнего своего. Если не любишь ближнего, тогда не ври. И не говори, что ты сильно Бога полюбил. И так далее. То есть все вот это как-то вот очень плотно завязано, какой-то такой тугой очень узелок, который, ну, невозможно распутать и невозможно сказать, вот это вот моя любовь к Богу, а вот это вот моя любовь к ближнему. Любовь-то к Богу у меня вот такая вот, ну, а к вам пока что вот такая. Но я на ней работаю. Я преуспел очень в любви к Господу, а к вам, дорогие, ну, пока что, ну, стараюсь, но надеюсь, что когда-нибудь, да, возрастает. Надеюсь, что когда-нибудь будет, может быть, чуть-чуть больше. Вот. Вот она всегда одинаковая. Что там к Богу, если она вот такая, то и тут такая, да? Если наоборот к Богу вот такая, то тогда уже и к вам должна быть такая же, такого же объема, размера и силы, и все такое. Поэтому, когда мы, на самом деле, для нас вот, ну, есть очень такая четкая, ясная тест, такой лакмусовая бумажка какая-то такая вот, которую легко очень проверить в отношениях наших с Богом. Как у нас вот с ближними? Движется все или стоит на месте? Есть какая-то прогресс, есть жизнь в наших отношениях с братьями и сестрами, либо ее нету, либо там застой и тишина, и полный такой механизм, ну, как сказать, все чисто механически. Если вот это все в нас в отношениях друг с другом есть, умножается, то тогда и без познания Господа мы с вами не остаемся. Потому что одно очень плотно связано с другим, и одно невозможно без другого. Вот что удивительно. Одно очень плотно связано с другим, и одно невозможно без другого. Невозможно, еще раз говорю, полюбить человека без Господа. Очень нужно много Божьих ресурсов. И невозможно полюбить Бога без конкретных людей. Потому что на ком тренироваться? Написано, Бог не видел никто никогда. Как его любить? И говоря о том, что если мы с вами говорим о том, что мы там оставили свою первую любовь, мы должны понимать, что это не какое-то эмоциональное состояние взрывное, которое реагировало на какие-то конкретные обстоятельства нашей жизни в какой-то период. Понимаете? То есть оно на самом деле то, что у тебя сегодня с Богом. Как у тебя сегодня с Богом? Вот есть там какой-то прогресс, есть какая-то жизнь, есть какие-то взаимоотношения, тогда хорошо и замечательно, и правильно. Все, тогда любовь присутствует. Строишь ты там дальше какие-то вещи свои, а строишь это или нет, ты видишь из того, что у тебя с ближними своими, что у тебя с окружающими людьми. Потому что как только ты двинулся по отношению к Богу, однозначно что-то произойдет в отношениях с твоим окружением. Однозначно, 100%. По-другому никак не может быть. Это, ну, как сказать, ниточка с иголочкой. Нельзя брать отдельно и рассматривать отношения с Богом, и нельзя брать отдельно рассматривать отношения с людьми. Они неразрывно связаны, вот не разорвешь никак. Понимаете? И вот как-то нужно, чтобы мы въелось это в наше сознание, въелось это, не знаю, как какая-то вот аксиома в наши сердца, чтобы на самом деле мы понимали, что нету вариантов строить отдельные отношения с Богом и нету вариантов строить взаимные отношения с человеком. Если ты хочешь полюбить Бога, при этом ближних знать не желаешь, никогда не получится. И наоборот, если ты хочешь полюбить ближних своих, пускай самых замечательных, семью свою любимую, там, детей своих любимых, а с Богом отношения строить не хочешь, тоже ничего не выйдет. Никак. Одно без другого не живет. Одно без другого не работает. И поэтому, когда мы двинулись в отношениях с Богом, то тогда однозначно поменяется что-то в отношениях с ближними. Если что-то на самом деле с Богом хорошо, то и с ближними лучше станет. Я еще раз говорю, признаки очевидные. Да? Появится вокруг тебя много людей, которые раньше тебе были совершенно не нужны. И тебе они будут интересны. И с ними будут развиваться у тебя отношения дальше. Хорошие отношения, качественные отношения, некорыстные. Ты будешь им оказывать милость не потому, что перед Богом отчитаться, а потому, что тебе жаль этих людей или хочется им помочь, да? И так далее. Вдруг враги твои перекочуют из стана врагов в область твоих близких и друзей. Это будет тоже явно для тебя и очень понятно. И удивительно. И много можно разных каких-то интересных изменений заметить вокруг себя, да, если двигаешься по отношению к Господу. И наоборот, если к Богу перестал повернуться, да, если там как-то перестал с ним общаться, то тогда в отношениях с людьми та же самая картинка произойдет. То есть тебе все меньше нужно людей, как сказать, не похожих на тебя. Почему? Потому что твой круг остановится на тех, кто тебе выгоден, который будет поддерживать тот образ жизни, который ты хочешь вести. Безбожный, но выбранный тобою. Очень несложно проверить. Потому я говорю, когда мы другой раз будете думать, оставили вы первую свою любовь, или не оставили вы первую свою любовь, поглядите на ваше окружение, на вашу динамику, да? На что это похоже? С Богом, с людьми. Если это все живет, дает вам радость, дает вам чувство какой-то, я не знаю, какой-то, какой-то жизни, да, то если это все развивается вокруг вас, да, и вы это замечаете, то тогда, тогда у вас с этой первой любовью все, судя по всему, будет хорошо. Она не стала второй любовью, не стала какой-то еще третий там или еще какой-то такой, да, то есть это самое. Она осталась, никуда не делась. Она будет не такая по своей форме, но по сути, по содержанию останется то же самое абсолютно. И никуда не уйдет, не исчезнет. И наоборот, если все вокруг очень, так скажем, сухо и глухо в отношениях с людьми, то тогда, судя по всему, и с Богом состояние не лучше. Пусть Бог благословит нам в этом, нас в этом и поможет нам видеть, проверять себя. Аминь. Хорошо, давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты возлюбил нас, Господи. И благодарны за то, что Ты возлюбил нас, несмотря на наше несовершенство. Господи, Ты сам первый, Господи, нашел нас. Сам первый открылся для нас. Сам, Господи, нашел путь, по которому к нам прийти и приблизиться. Сам, Господи, заговорил к нам первый, Господи. Сам начал строить эти взаимоотношения первым, Господи. То есть Ты эту инициативу взял на Себя, Господь. Почему? Потому что Ты любил нас, Господи. И мы хотим, Боже, быть подражателями Тебе, Господь, в этом. Мы, Господи, также, Господи, хотим учиться любить, Господь, Тебя, любя наших ближних. Мы хотим, Господи, строить взаимоотношения, Господи, с Тобою, Боже, и строить взаимоотношения с ближними нашими, Господи. Избавь нас от механического, Господи, служения, где бы это ни было, в церкви, в семьях, в обществе. Боже, пусть во всем этом, Господь, будет живая душа, Господи, пусть во всем этом, Господи, будут Твои чувства, пусть во всем этом, Боже, будут, Господи, будет Твое присутствие, Господи. И пусть все это, Господь, наполняет нас радостью жизни Твоей, потому что без Тебя мы никто. Если мы потеряем Тебя из виду, если мы, Господи, решим, что можем жить и служить без Тебя, без, Господи, Твоего живого присутствия, ежедневного живого присутствия, то, Господь, это неизбежно, услышим этот голос о том, что мы упали. Пусть при этом в нашей жизни нет греха, потому что мы его ненавидим, но сама ненависть, она постепенно приведет к греху, потому что, ненавидя, может быть, какой-то ложь, блуд, еще какие-то грехи, Господи, мы будем безжалостны к ближним своим, убивая их своей ненавистью. Благослови, Господи, сердца Твоих людей быть живыми, Господи, и наполненными Тобою, Твоей любовью и Твоей радостью, Твоей жизнью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.